Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон раскрыла некоторые детали так называемого «Черноморского пакета мер» Black Sea Package, который готовится для принятия на саммите министрами иностранных дел стран-членов НАТО. Заявление Хатчисон прозвучало на брифинге в Вашингтоне. По ее словам, Россия продолжает дестабилизировать ситуацию в Черноморском регионе. Она назвала абсолютно неприемлемым задержание в Керченском проливе трех украинских военных кораблей и удержание под арестом моряков с этих судов. Постпред уточнила, что подобное агрессивное поведение России будет обсуждаться на саммите. Она подтвердила, что американские власти совместно с НАТО разработали пакет мер для сдерживания России в Черном море. По словам Хатчисон, готовящийся пакет мер будет включать наблюдение с воздуха, а также отправку большего числа кораблей стран НАТО в Черное море. Речь идет о пакете, укрепляющим разведку, воздушную разведку, а также увеличивающим число отправляемых в Черное море кораблей НАТО для гарантии безопасности прохода украинских судов через Керченский пролив в Азовское море, отметила она. Сейчас с нами на связи Сергей Ермаков, эксперт Российского института стратегических исследований. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
В Кремле уже выразили возмущение по поводу слов Хатчисон. Осталось только понять, а что произойдет в случае, если этот пакет мер будет принят?
Ну, я думаю, во-первых, надо дождаться, в каком виде этот пакет все-таки будет согласован и принят всеми союзниками по НАТО. Вот как раз сейчас в это время проходит, собственно, заседание на уровне министров иностранных дел Альянса в Вашингтоне. Вот. Но здесь настораживает другое. Во-первых, это вот такая жесткая, агрессивная декларативность в отношении России со стороны американских представителей, ну, фактически посла Соединенных Штатов Америки в НАТО. И это заставляет нас лишний раз задуматься о том, вот кому были выгодны вот те провокации украинской стороны и, возможно, кто стоит с этими инцидентами, связанными с Азовским морем.
Ну, можем сколько угодно обвинять Вашингтон, но вопрос в том, а насколько безопасным теперь будет мореплавание в том же Керченском проливе, насколько безопасной будет акватория Черного моря. Ждать ли здесь каких-то серьезных, ну, если не провокационных действий, то каких-то силовых операций?
Я не склонен полагать, что НАТО действительно перейдет некие красные линии и будет предпринимать какие-то силовые шаги в отношении России, потому что они прекрасно понимают, к чему это может привести, и здесь как большая роль принадлежит еще и европейским союзникам, которые как раз и не хотят идти вот все-таки на такой откровенный военный конфликт с Российской Федерацией. И надо отметить, что среди черноморских стран-членов Альянса достаточный авторитет вот именно в вопросе черноморской безопасности имеет Турция, которая как раз и не спешит переходить к таким жестким действиям. Да и в отношениях, прямо скажем, между Анкарой и Вашингтоном в последнее время не все так гладко. Но, тем не менее, я думаю, что некую инициативу о повышение безопасности в Черноморском регионе НАТО примут, но больше упора они сконцентрируют на так называемых санкционных действиях в отношении России и мониторинге за ситуацией. То есть как раз это будет означать повышение кораблей, которые будут осуществлять боевое патрулирование в Черноморском регионе, и их время нахождения на боевом дежурстве. Ну, надо сказать, что это уже сейчас происходит. Если ранее где-то в течение года 80 дней натовские корабли постоянно патрулировали, то вот в следующем году уже это количество времени выросло до 120 дней. Я думаю, дальше рост будет продолжаться. Но здесь есть и ограничивающие факторы, такие как конвенция Монтрё. То есть натовские корабли из государств, не имеющих выход в Черное море, они не могут постоянно, на постоянной основе находиться в акватории Черного моря.
На постоянные не нужно, я просто предполагаю или представляю ситуацию, при которой, например, Соединенные Штаты выполняют свои обещания, обеспечивают безопасность каких-то судов украинских для того, чтобы они проходили через Керченский пролив. Но, предположим, они сопровождают эти суда. И вот здесь, наверное, ждут каких-то действий со стороны Российской Федерации. И возникает вопрос, а как в таких обстоятельствах действовать России?
Здесь все на самом деле очень просто. Дело в том, что, как я уже сказал, я не думаю, что американцы будут идти на откровенный конфликт с российской стороной, потому что прекрасно понимают, что и российские пограничные войска, и российский военно-морской флот Черноморский, вот, ну, безусловно, они будут действовать достаточно корректно в рамках международного права. Но, тем не менее, строго и жестко, что и продемонстрировали в свое время. Вот. И, понимая это, американцы на такие откровенные конфронтации сами не пойдут. А вот украинскую сторону, да и тоже грузинскую сторону могут подталкивать к этому. И, в принципе, вот в части вот планируемой инициативы большая роль НАТО будет отводиться как раз так называемому партнерству с Украиной и большей частью даже с Грузией. Я напомню, что как раз накануне вот этой министерской встречи генсек НАТО побывал в Тбилиси. Там же побывал и глава военного комитета НАТО Стюарт Пич. И как раз они говорили о том, что Грузия должна тоже взять на себя какую-то большую роль в плане повышения военно-морской безопасности в Черном море.
Спасибо. Это был Сергей Ермаков, эксперт Российского института стратегических исследований. А сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Администрация московского парковочного пространства потребует завести уголовное дело после драки водителя с инспектором. 1 апреля сотрудник МПП применил газовый баллончик для самозащиты от напавшего на него нарушителя правил парковки. Как сообщал московский комсомолец, мужчин госпитализировали. У автовладельца химические ожоги глаз, ссадины на лице, гематомы на губах, перелом носа. У сотрудника Моспаркинга легкие гематомы на голове. Пресс-секретарь АМПП Филипп Конюхов сообщил радиостанции «Говорит Москва», что записи с видеорегистратора переданы в полицию. Цитирую. «Мы будем настаивать на возбуждении уголовного дела о нападении на пешего инспектора. Инспектор выполнял свою работу, фотографировал автомобиль, припаркованный с закрытыми номерами на тротуаре. Во время фиксации нарушения к нему подошел автовладелец и сразу начал оскорблять и угрожать, заставлял инспектора удалить фотографии и вновь закрыть номер. После водитель попытался плюнуть сотрудника МПП, после чего тот достал газовый баллончик, чтобы защититься. Автомобилист продолжал вести себя агрессивно, призывал использовать оружие. Когда инспектор уже уходил, водитель догнал и напал на него, после чего тот использовал газовый баллончик в качестве самообороны. Ну и кроме этого, господин Конюхов добавил, я не говорю, что мы поощряем или не поощряем, но ношение газового баллончика не требует специального разрешения. Сейчас с нами на связи координатор движения «Синих ведерок» Петр Шкуматов. Петр, приветствую.
Владимир, привет.
Судя по тем публикациям, которые я видел в сообществе «Синих ведерок», вы с симпатией скорее относитесь к водителю, чем к человеку, который применял газовый баллончик. Или как я это понимать?
Ну, на самом деле, эта ситуация, она из ряда вон выходящая, потому что это был не газовый баллончик, это был газовый пистолет. И стрелял инспектор АМПП в глаза человеку и сделал два выстрела.
Господин Конюхов подчеркнул, что в руках сотрудника Моспаркинга был именно газовый баллончик в виде пистолета, а не газовый пистолет.
Газовый баллончик в виде пистолета – это прекрасная, конечно, фраза, но это был газовый пистолет, потому что мы видим это прекрасно на фотографии с мобильного телефона водителя, который снимал инспектора на смартфон. Так вот, самое интересное в этой ситуации заключается в том, от чего защищался инспектор. Судя по тем кадрам, которые были опубликованы московским комсомольцем, защищался инспектор от смартфона. То есть, видимо, водитель угрожал инспектору смартфоном. И вот это, конечно, абсолютно недопустимо, потому что вообще использование спецсредств представителями органов власти, оно должно быть жестко регламентировано. Инспекторы ГИБДД, например, они же ходят с пистолетом и ни в кого не стреляют, потому что использование оружия, оно строго регламентировано, и они не могут это делать по своему желанию. Да, инспекторов иногда тоже оскорбляют, иногда желают им нехороших вещей, но тем не менее это не приводит к тому, что инспектор достает пистолет из кобуры и стреляет водителю в ногу. Такого нету.
Петр, я сразу уточню, но я так понимаю, видео вы не видели с мобильного телефона вот этого человека, который сейчас столкнулся с инспектором?
Ну, мы не видели этого видео, да, но в московском «Комсомольце», видимо, это эксклюзив, может быть, МК опубликует хотя бы часть этого видеоматериала, но сам факт наличия видеоматериала со смартфона водителя говорит о том, что водитель пытался снимать на свой телефон поведение инспектора. И уже сам факт наличия такого видео говорит о том, что водитель вряд ли мог каким-то образом угрожать, физически угрожать инспектору просто по той простой причине, что в одной руке у него был смартфон. И он, получается, одной рукой правой, значит, угрожал, а левой снимал, да, свои же угрозы на телефон. Но это же абсурд, Владимир.
Я не знаю насчет абсурда, просто предполагаю, что здесь, может быть, и та, и другая сторона обоюдно виновата в произошедшем. Поэтому меня несколько, например, удивляет ваша позиция, когда вы однозначно выступаете на стороне автомобилиста. Или вы планируете разбираться дальше в этой истории и готовы будете защитить инспектора в случае чего?
Инспектор в данной ситуации не имел права стрелять человеку в лицо дважды.
Тарас нам пишет, действительно поэтому существуют газовые баллончики в виде пистолета. У меня у самого такой, да.
Этот инспектор со своим газовым пистолетом, мне кажется, должен быть отправлен на свидетельствование в психиатрическую больницу, а не работать там, где он сейчас работает. Потому что какое бы ни было административное правонарушение, это административное правонарушение. За него нельзя расстреливать человека, пусть даже из газового пистолета, который пиар-служба называет газовым баллончиком. Это именно пистолет, и мы видим этот пистолет на скриншотах из видео водителя. И получается, что вот этот вот ненормальный, с моей точки зрения, по моему оценочному суждению, инспектор дважды выстрелил в человека. За что? За то, что он нарушил правила парковки? За то, что он его оскорбил? Слушайте, но мы, если за оскорбление начнем расстреливать друг друга, это до чего мы дойдем?
Если была угроза физической расправы?
Володя, угроза физической расправы на словах не является основанием для расстрела угрожающего. Инспектор должен действовать в соответствии с законом, а именно, он должен написать заявление в полицию о том, что водитель ему угрожал. Полиция должна разобраться в этой истории. Но то, что сделал инспектор, это, во-первых, превышение пределов необходимой самообороны, это очевидно на текущий момент. Возможно, после публикации видео мы изменим свое мнение, но так или иначе, сейчас АМПП почему-то не публикует видеозапись, которая с их слов защищает инспектора. А во-вторых, это еще и самоуправство, потому что инспектор, он, собственно, ограничен какими-то должностными инструкциями, и он не должен стрелять в водителей, как, ну, если это не оговорено специальным образом. И поэтому в данной ситуации это, конечно, вопиющий прецедент. Я думаю, что в этом прецеденте необходимо разбираться очень детально, глубоко, иначе очень скоро у нас инспектор санэпидемстанции будет расстреливать директора кафе. Допустим, инспектор службы Мосгаза будет расстреливать тех, кто его не будет пускать в газовой колонке. И мы друг друга будем расстреливать просто за то, что кто-то сказал не то слово. Разве это то, чего мы хотим?
Я почитал комментарии к вашей публикации, обратил внимание на то, что предложение физической расправы поступило великое множество и со стороны гражданских активистов. Вы это как-то поощряете?
Нет, конечно. Мы на самом деле выступаем за то, чтобы все конфликты решались, во-первых, мирным путем, а если они не могут решиться мирным путем, то с привлечением представителей закона.
В связи с этим,
к сожалению, к сожалению, Володь, люди на взводе, и эта ситуация очень многих возмутила до глубины души, поэтому люди, конечно, очень эмоционально не сдержаны в комментариях, но это можно понять.
Да, я просто обращаю внимание, что АМПП уже заявил о том, что потребует завести уголовное дело после драки водителя с инспектором. Как я понимаю, уголовное дело потребует завести в отношении водителя. Таким образом, синие ведерки будут оказывать юридическую помощь водителю или нет?
Да, безусловно, мы поможем этому водителю, но после того, как мы поймем, что на видеозаписи этот водитель не совершал ничего предосудительного, не избивал инспектора, как нам сейчас говорят в пресс-службе. Ну и если все действительно так, как написано в статье «Московского комсомольца», мы водителю действительно поможем, чем можем.
То есть, если выяснится, что физическая сила применялась к инспектору, тогда вы можете изменить свое отношение к произошедшему?
Если выяснится, что водитель действительно избивал инспектора, как некоторые говорят, но доказательства этому, опять же, не приводятся, и инспектор был вынужден защищаться от, допустим, побоев водителя, здесь, конечно же, ситуация будет выглядеть совершенно иначе. Но если все то, что изложено сейчас в публикациях СМИ, которые, естественно, должны проверять все данные, когда они их выпускают, она подтвердится, то в этом случае мы, конечно же, поможем водителю и будем помогать в подобных случаях другим гражданам, которых расстрелял инспектор Моспаркинга.
Спасибо. Это был координатор движения «Синих ведерок» Петр Шкуматов. Я просто напомню, как описывают произошедшее, ну, например, «Московский комсомолец». Человек приехал в больницу, поставил машину «Мерседес» на тротуаре, прикрыл свой номер бумажкой, ушел. После этого увидел, как инспектор АМПП подошел к автомобилю, снял бумажку и начал фотографировать номер автомобиля, стоящего на тротуаре. Водитель выбежал, состоялась перепалка, то ли с применением физического насилия, то ли без этого. А дальше произошло следующее. Инспектор АМПП то ли достал газовый пистолет, то ли достал газовый баллончик в виде пистолета, ну и то ли пшикнул, то ли выстрелил в лицо водителю. Ну, а дальше у одного фиксируют гематомы на голове, у другого фиксируют химический ожог глаза, перелом носа и что-то еще. Ну, и сейчас в этом предстоит разбираться в полиции. Пока МПП требует завести уголовное дело на водителя за нападение на инспектора. Петр Шкуматов уверен в правоте или предполагает, что, скорее всего, правда на стороне водителя и готовится защищать его от нападок АМПП. Вот такая история произошла, а дальше начинается такое перетаскивание одеяла общественного мнения или в защиту инспектора, или в защиту водителя. Но сейчас нужны ваши комментарии. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. В Европе такой инспектор работал бы всю жизнь на лекарства для пострадавшего, уверен Сергей Толстых. Валерий пишет, разрешить краткоствол, если бы у пострадавшего был краткоствол или было оружие, все сложилось бы иначе. Есть предположение, что могло сложиться и трагичнее. Не знаю, чего хочется приходит Шкуматов, пишет Алексей, но хотелось бы большей жесткости полиции к нарушителям закона. Полиция у нас мягкая, пишет Алексей. Еще раз напомню, АМПП это не полиция, это инспектор, который контролирует парковочное пространство и штрафует нарушителей, фиксируя их нарушения. Что еще? 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис. В ситуации, естественно, надо будет разбираться, нужны камеры. И недели две назад была доставка в гостиницу Украины. Пока разгружался, прикрыл номера. Подошел инспектор, говорит, если я сейчас не заплачу парковку или через 5 минут не уберусь, он вызовет наряд и меня арестует.
Так.
За прикрытие номеров.
И что, вы полагаете, он несправедливо поступил?
В темпе, как говорится, чуть не вот так вот, на дорогу быстрее все побросал, все быстро разгрузили, быстро уехал.
Есть, спасибо, принимается. Шкуматов же сам наускивал снимать госномера с авто, пишет 34-й. У инспектора на груди камера висит. Где это видео? Спрашивает Григорий из Санкт-Петербурга. А МПП утверждает, что видео уже находится у сотрудников полиции, которые его изучают. Общественности это видео пока не демонстрировали. Раш пишет. Водитель Мерседеса не прав, если мешал сотруднику выполнять его обязанности. Алексей справедливо замечает, что нужно разобраться до конца, а потом делать выводы. Еще 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день. Хотел высказаться по данному вопросу. Но вообще, конечно, мнение товарища Шкуматова, оно просто для зарабатывания популярности человек готов сказать все, что угодно. И является он автозащитником при этом. Конечно, если там все будут творить все, что хотеть, то, конечно, будем мы и стрелять в инспекторов, и инспектора будут стрелять. Но для этого надо изначально начать соблюдать закон на первоначальном уровне. Не парковаться на газонах, не прикрывать номера. А если ты попал, то тогда надо тихо, скромно платить налог. Я считаю так.
Ну, если он внутренне не согласен с тем, что его штрафуют за то, что он поставил машину там, где нашел место, а других мест нет, или они там платные, с чем он тоже внутренне не согласен. Ну и, в общем, одно за другое, за третье, за четвертое. И в итоге конфликтная ситуация.
Ну, конечно, а в итоге завтра он сделает врезку незаконную в ГАЗ, потому что он посчитает, что незаконно с него требуют согласования какие-нибудь. Придет газовый инспектор, он газовый инспектору набьет морду, продолжая мысль товарища Шкуматова. То есть потом придет еще один инспектор, он и его набьет. Пока мы не будем соблюдать первоначальные основополагающие законодательные базы, то у нас порядка не будет. Будем так стрелять, бить морды и так далее.
Спасибо за ваш комментарий. Денис Грэм пишет, я бы такому водителю еще бы с травмата в ногу выстрелил, а то обнаглели совсем, у бумажки и тряпки, и у метро багажники открывают. Мы правила соблюдаем, а они не должны, спрашивает Денис. Михаил пишет, припарковался на тротуар, заклеил номер, водитель нарушил и провоцировал инспектора. Валерий, проблема в неуважении к инспектору. Это считается непрестижной работой. Низкий социальный статус, пишет Валерий. Андрей уверен, что конфликты будут только нарастать, к сожалению. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
В эфире, пожалуйста.
Меня зовут Юрий.
Да, Юрий.
Я заранее извиняюсь. Я хочу сказать, что вот лично мое мнение таково, что даже если водитель там всецело виноват, я буду все равно на его стороне в этой ситуации.
Почему?
Потому что инспектор, как она называется, АМПП или чего-то там, ну, это для меня, в общем, то же самое, что полицай. То есть это коллаборационист. Это человек, который вот участвует в обобрании москвичей.
Ну, плюс ко всему, это гражданин Российской Федерации, который на работе при исполнении служебных обязанностей.
Да. И это человек, который по доброй воле согласился обирать собственных граждан.
Ну, работы разные есть.
Да, есть, и вот эта вот работа, в моем понимании, ну, в моей системе ценность приравнена к коллаборационизму.
Есть, спасибо. Это были суждения нашей аудитории. Я так полагаю, что конфликт будет только нарастать. Ну, а сейчас информационный выпуск.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Россия стала лидером среди европейских государств по числу заключенных и экономии на их содержание. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные Лозаннского университета для Совета Европы. По подсчетам, за прошлый год число заключенных в нашей стране составляет 602 176 человек. Доля тюремного населения страны примерно 418 заключенных на 100 тысяч жителей. Это в 4 раза выше, чем в среднем в Европе, где на 100 тысяч жителей приходится 102,5 заключенных. При этом уровень смертности российских арестантов в 2 раза выше, 51 случай на 10 тысяч содержащихся под стражей. Также отмечается, что Россия экономит на заключенных. При средней ежедневной стоимости содержания в 66,5 евро в европейских странах, в российских тюрьмах на них выделяют всего 2,5 евро. Ну, для сравнения, в Азербайджане на одного заключенного в день тратят 6 евро, в Молдавии 9,5 евро, в Грузии почти 12 евро. При этом Федеральная служба исполнения наказаний распоряжается самым большим в Европе бюджетом на тюрьмы – почти 4 миллиарда евро. Таким образом, на заключенных расходуется 1/7 часть этих средств. С нами на связи член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Александр Семенович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, цифры выглядят, мягко говоря, не в пользу нашей системы исполнения наказаний. Как можно их прокомментировать?
Ну, во-первых, хотелось бы посмотреть доклад целиком, но то, что появилось в средствах массовой информации, действительно тревожно, и экономия на заключенных, и высокая смертность. Мы постоянно, как правозащитники, с этими проблемами сталкиваемся. Регулярно приходят письма о применении пыток в учреждениях, о проблемах с медицинской помощью. И в Совете по правам человека даже в прошлом году были специальные слушания с приглашением руководства ФСИН, экспертов. На мой взгляд, проблема по-прежнему в том, что система ФСИН у нас недостаточно открыта для общественного контроля. Мы говорили о том, что общественные наблюдательные комиссии – очень важный институт, который способен быть таким связующим звеном между осужденными и обществом, государством, которые могут доводить проблемы, защищать права осужденных. Этот институт формируется тоже с большими изъянами, и мы говорим о том, чтобы к формированию этих комиссий подключались и региональные уполномоченные по правам человека, и правозащитники, чтобы это не было таким имитационным институтом, состоящим из прикормленных, ангажированных людей, которые будут создавать красивую картинку. Это должны быть юристы, правозащитники, журналисты, которые смогут беспрепятственно входить на территорию учреждений, встречаться с людьми, разбираться в проблемных ситуациях. Ну и, конечно, это и историческое наследие нашей исполнительной системы наказаний, это уголовно-исполнительная система, это и наследие, которое, ну, закладывалось в свое время, и ГУЛАГ, человечное жестокое отношение к осужденным, которых использовали как рабов и стирали лагерную пыль. В психологии это она, в общем-то, остается и передается из поколения в поколение в виде очень таких жестоких, суровых людей, которые относятся к осужденным, ну, каким-то нелюдям и считают, что только силой, только окриком, только давлением можно изменить их. Это далеко не так, и люди выходят из исправительных учреждений искалеченными физически, морально, психологически. Поэтому я считаю, что прежде всего система должна быть открытой, должен быть прозрачный контроль за использованием бюджетных средств, а бюджетные средства на ФСИН выделяются немалые. Это серьезная работа по подбору персонала, нужно пересматривать кадры, нужно создавать для них нормальные условия. Кстати, проблема медицины в учреждениях СИН. Люди получают копейки, не держатся за свои места, уходят. Вот это факты коррупции в системе СИН, тоже с этим постоянно.
Александр Семенович, да, я просто пытаюсь понять, а что больше всего тревожит? Вот то, сколько денег расходуется на систему СИН в Российской Федерации или на смертность в российских исправительных учреждениях?
Вы понимаете, все тревожит, да, и в том числе и не сказал я про проблему это занятости осужденных. Кстати, вот в советское время это было развито, то есть люди что-то шили, строили, там были производства и так далее на территории колонии. Сейчас в многом это разрушено, где-то в регионах пытаются возродить. Вот я, например, видел в Кемеровской области очень хорошо работает производство, там делают какие-то изделия. Вот в значительном количестве учреждений люди просто, ну, сходят с ума от безделья, и поэтому проблем очень много, но все кроется именно в отсутствии прозрачности.
Я отключился, но такое бывает, связь несовершенна у нас. Это был Александр Брод, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Парадоксальная история получается, на тюрьмы у нас расходуются, или буду корректнее, на исправительные учреждения у нас расходуются больше всех, при этом на заключенных тратится меньше всех, а при этом зарплаты у сотрудников СИН многие называют нищенскими, и тут же возникает вопрос, а на что тогда этот самый большой бюджет в Европе, в принципе, у нас расходуется? И вот Александр Брод вновь с нами. Александр Семенович, вы не договорили, да. С чего начать-то в итоге? С того, чтобы добиваться работы
комиссии? Все проблемы важны, и нельзя вычленить какую-то одну. Я считаю, что прежде всего нужно отлаживать систему общественного контроля, нормального взаимодействия и центрального аппарата СИН и региональных управлений. И я считаю, что это взаимодействие, эта открытость пойдет на пользу.
Спасибо. Это был Александр Брод, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. 4 миллиарда тратим, на что уходят деньги, не совсем понятно, но вот Александр Брод и настаивает на том, чтобы система ФСИН в Российской Федерации стала прозрачнее, чтобы было понятно, по крайней мере, насколько эти средства эффективно расходуются. Да, Счетная палата периодически свои отчеты публикует, они тоже не отличаются какой-то излишней радужностью, но этого, по всей видимости, недостаточно. Один телефонный звонок прямую, 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Светлана, я вот из-за сына столкнулась с нашим УФСИН, и хочу вам сказать, что, конечно, не знаю, куда они девают деньги, но сотрудники действительно получают очень мало, вот, но хочу сказать, что вот сколько у меня было там и конфликтов и так далее, но вот сейчас буквально года полтора наладилось питание в зонах, стало как в детском саду, кормят хорошо. И сотрудники, вот после скандалов, которые произошли, вот пытки и так далее, сотрудников кое-каких там заменили. И сейчас, ну вот как-то поменялось отношение. Хоть они и суровые, но как-то стало нормально. Я вот даже удивляюсь этому, но я прям
рада. Это какой примерно временной промежуток, то есть когда вы заметили эти изменения?
Вот за год, этот год, 18-й год, из-за скандалов вот прям наладилось все. То ли там как-то перепугались они, то ли что посадили кого-то, но стало лучше. Вот в зоне сидит у меня сын, и прям лучше стало.
Спасибо за ваш комментарий. Давайте еще один звонок тоже приму. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Это радио.
Да, в эфире. Как вас зовут?
Да, меня зовут Александр. Смотрите, вот как раз по проблеме в СИН. У меня отец находится в тюрьме, в колонии строгого режима в Владимирской области. И от него поступают периодические сообщения о, так скажем, неформальных отношениях. Его, например, причислили к угловым, да, то есть там 40 человек в отряде, четверо из них, он говорит, постоянно они должны выполнять самую грязную работу. Он пенсионер, ему 61 год, его заставляют работать, как он пишет, с 6 утра до 11 вечера. И вот не администрация, а вот именно сами заключенные они применяют вот разные силовые методы, да, если он отказывается, не пускают его в спортзал, не пускают его в храм, например, да, он пишет и жалуется на это, и там не дают читать книги и тому подобное. Вот, и мне приходилось несколько раз, я там в Москве живу, ходить вот во ФСИН, жаловаться на все, ну, на это, и только после этого какой-то там порядок наводился, но опять же, лишь на время, через какое-то время ситуация опять повторялась. Последний раз, например, он вообще писал, говорил, что его там заставляют вот эти самые заключенные избивать других, да, молодых, которые...
А администрация как на подобное реагирует? Я имею в виду, там же наверняка он не к вам обращался, но еще и к администрации колонии.
Ну, он говорит, что администрация, она есть, но она говорит, до нее донести вот жалобы достаточно тяжело. То есть только когда я вот со своей стороны начинаю, да, что-то делать, это, они говорят, начинают суетиться. А с их стороны они даже не принимают заявления от него и тому подобное. То есть относятся как к скоту, вот прямо так он и говорит. То есть это существует проблема, и вот он уже сколько, 4 года отбывает наказание в колонии Мелехова под Владимиром, и вот ситуация периодически повторяется, да, то есть постоянно приходится с этим бороться, привлекать органы ФСИН, органы прокуратуры, и это ужасно на самом деле.
Спасибо за ваш комментарий. Это те проблемы, о которых успели рассказать наши слушатели. По словам одной из наших слушательниц, стало лучше, причем обращает внимание на изменения за последний год, за 2018, после тех скандалов, которые случились в нашей системе исполнения наказания. Ну, а во второй истории получается, что пока о каких-то позитивных изменениях речи не идет. Это все личные истории наших сограждан, но мы идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и одной бумажкой в наших документах станет, судя по всему, меньше. В России перестанут выдавать бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования. Те самые СНИЛСы, зелененькие. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Пенсионный фонд России. Вся информация теперь будет храниться в электронном виде. Новым участникам пенсионной системы откроют индивидуальные лицевые счета, по которым они смогут получать социальные услуги. Ранее выданные свидетельства останутся действительными, и их не придется менять. Ну и, как подчеркнули в Пенсионном фонде, изменения коснутся только формы. На самом пенсионном обеспечении это никак не отразится. Ну и ранее сообщалось, что Минкомсвязи разработала законопроект о создании цифровых профилей граждан России, где будет содержаться информация об их паспортных данных, номера СНИЛС и ИНН, а также результаты предоставления государственных и муниципальных услуг. С нами на связи Александр Власов, эксперт в области безопасности. Александр Викторович, здравствуйте. Давно уже говорят о неком едином электронном ID для гражданина Российской Федерации, давно уже задаются вопросом, а смысл в этих бумажках, которые мы все время предоставляем, таскаем с собой, но все никак к ним не перейдем до конца. Вот сейчас как будто бы со СНИЛС должно получиться. Почему нет возможности все это сделать, ну, как-то здесь и сейчас?
Есть достаточно много проблем в регулировании. Старые инструкции не позволяют ведомствам быстро обмениваться электронными документами. В этом проблема, она уже тянется не первый год, но сейчас, кажется, ее начали решать, и слава богу.
То есть исключительно формальные причины, по которым мы не могли к этому перейти, или все-таки здесь возникают вопросы, в том числе и по поводу безопасности данных граждан Российской Федерации, ну и так далее?
Вопросы с безопасностью, слава богу, решили. Мы же давно с вами не слышали об утечках персональных данных здесь. Поэтому, как только этот ключевой вопрос был решен, сразу стало возможным переходить вот к таким вот электронным идентификаторам граждан.
Но при этом все-таки система остается старой. И, например, даже при трудоустройстве СНИЛС по-прежнему спрашивают, вот здесь не получится ли так, что формально его быть не должно, но фактически его все время будут запрашивать?
Может и так получиться. В конце концов, у нас же запрашивают справки на владение недвижимостью, хотя и не должны. Это вот постепенное привыкание людей и чиновников к отсутствию бумажек, и это самое трудное, мне кажется, в переходе к такому вот безбумажному документообороту, к безбумажным идентификаторам.
То есть по формальным причинам люди на низовом уровне, будь то госслужащие или сотрудники отдела кадров, все равно будут жить по-старому, так выходит?
Могут жить по-старому, но я очень надеюсь, что эта самодеятельность на местах все-таки будет пресекаться.
Спасибо. Это был Александр Власов, эксперт в области безопасности. Еще раз подчеркну, в пенсионном фонде торжественно объявили все, теперь СНИЛС не нужен. Ну, по крайней мере, в бумажном виде. Потому что будет индивидуальный номер у каждого гражданина в пенсионном фонде. Ну, и дальше бессмысленно раздавать эти бумажки, потому что все данные будут в любом случае в компьютере. Это выглядит вот прекрасно все, все понимают. Но их же по-прежнему спрашивают. Об этом пишет и Марк Дель, например. Интересно, многие организации просят СНИЛС, но если его выдавать не будут, как быть-то? Ну и Вадим, а трудовые книжки их до сих пор требуют везде. Да, и про электронные трудовые книжки нам тоже рассказывали. Постепенно, ну как уверен Александр Власов, мы к этому будем привыкать, будут привыкать в том числе и те люди, которые оказывают нам услуги, предоставляют на государственном уровне или еще где-то. Возможно, все дело в исключительно нашей заскорузлости какой-то, в нашей консервативности и непонимании того, что бумажка – это не обязательно сегодня, сейчас, потому что все данные могут находиться в различных информационных базах, но не всегда так выходит. Кто уже перековался, кто перешел, кто полагает, что это поспешные действия со стороны нашей власти отказываться от бумажного документа оборота, потому что, ну а как, а если завтра война и все остальное? Пожалуйста, нужны ваши комментарии. 7373948, это телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948, ну и работает наш телеграм, говорит и Москобот. Главный вопрос, который возникает в этой связи, это те самые обещания уже в ближайшие годы перейти на практически безбумажный документооборот. Я имею в виду те самые карточки ID, которые должны будут выдаваться гражданам Российской Федерации. И там уже будет полная информация о вас, включая СНИЛС, ИНН, ваши все паспортные данные, биометрические, не исключаю. Ну и готовы мы к этому или нет? 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Это очередная бюрократия, вам не кажется?
Так наоборот, вот от этого отказываются, вот, да.
Да, вот представьте, вы, не я, а вы, как журналист.
Так.
Вы берете интервью.
Так.
У разного чиновника и у всех остальных. Да. И в памяти этих людей вы остались. Да.
Так.
И они начали вас, против вас бочки, начали бочки катить. Да. А ваши данные там, все там есть, как журналиста. И ваш трудовой, все вас, ваш СНИЛС. Вам приятно будет это?
Проблема в том, что и сейчас с этим проблем нет. Ну, я имею в виду найти и обезвредить, если вы про это.
Вы журналист. Вы лучше меня тысячу раз знаете, чем это кончится. Просто я в эфире не хочу говорить об этом. Да, я думаю, может, как-нибудь мы с вами поближе пообщаемся и друг друга поймем, что я хочу сказать.
Спасибо за ваш комментарий, спасибо. Могут навредить представители власти, если захотят, в случае, если у вас не будет бумаг, а будут какие-то электронные, исключительно облачные информационные данные, которые будут где-то удаленно от вас храниться, сразу пропадает ощущение уверенности, потому что их даже нельзя потрогать толком. 7373948. Слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый день, Павел Евгеньевич, Подмосковье.
Да, Павел Евгеньевич.
Значит, в августе месяце я выходил на пенсию, никаких проблем, все в электронном виде, все хорошо. Но это только в Москве. Я просто общался в Подмосковье с людьми, которые три ксерокса трудовых книжек предъявляли в свое время.
Вот для того, чтобы принести
выйти
всю
на
эту
пенсию.
Кипу. Да.
Да, вот. А в Москве просто замечательно. Один кабинет, прям сразу все вежливые, все хорошо.
Есть, спасибо. Интересно, а уже есть специальное оборудование у всех органов власти для считывания этих ID? Полагаю, что нет. но это как полицейские с планшетами. То их было мало, теперь вроде как у каждого первого. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Подмосковье. Выходил недавно на пенсию, 2 года назад, и столкнулся, ну, с такой практикой, как правильно сказать. Значит, вот есть справка, например, у меня находился за рубежом, работал.
Так.
Ну, вот. Нет, принеси еще одну справку. Какую? О том, что вы работали, ну, на такое, на, ну, в смысле, на таком предприятии. Ну, здесь же штамп стоит, все. А может, вы работали на себя? Ну, говорю, как? В советское время, 30 лет назад, я мог иметь свою фирму и работать на себя. Нет, ищите в архиве. То есть, вот я боюсь, что люди столкнутся с тем, что они не смогут доказать, что они где-то были, где-то работали. Я столкнулся, и я на пенсию где-то, наверное, месяцев 8 себе собирал.
Заметьте, заметьте, да, заметьте, но благодаря бумажным носителям вы смогли это подтвердить, а в случае...
Совершенно,
нет, да.
Да, совершенно верно.
А так верно. Вас пугает ровно то, что если это будет какой-то электронный документооборот, то потом да. Концов не найдешь, так выходит?
Совершенно верно, потому что, не дай бог, я вот не знаю, как это, может быть, диск там как-то уничтожится или сотрется данные. Я говорю, в архивах и то уже много можно не найти, потому что вот некоторые предприятия, когда вот был развал Советского Союза, они, ну, распадались, разваливались и не сдавали в архив. Ничего, в архив делаешь заявку, а нам эта организация не сдавала. Поэтому вот, и, что касается меня, я лично столкнулся, и я совершенно верно боюсь, что не найдешь концов.
Но с другой стороны, да, достали же они этими бумажками. Вот за каждый чих нужно принести подтверждение того, что ты жил, того, что у тебя было свидетельство о рождении, которое где-то там на полке, на дальней, на пыльной лежит, и ты забыл вообще, где оно находится. И всякий раз от тебя требуют этот пакет документов, абсолютно ненужный, бестолковый, хотя у них все данные давно есть, и, казалось бы, грех ими не воспользоваться. Но ведь достали этим, нет?
Да, совершенно верно, я согласен.
Так что, из двух зол мы какое выбираем? Опасность потеряться или, да. Или вот эту бюрократию?
Я вот опасность потеряться, что где-то вот информация просто сотрется, и все. Здесь хоть какие-то печати, бланки, ну, просто, я говорю, справки, а это вообще ничего. Вот как-то потом доказывают, что, например, работал в организации, если, не дай бог, там какой-то, я не знаю, в этом безграмотный человек, где-то там сотрется на каком-то, на жестком диске, и все тогда. Тогда как доказывать-то?
Спасибо, принимается. Где вот бумажная картотека? Там все данные есть. А если все это будет где-то на жестком диске, то это же риск. Хакерская атака вернет всех нас на несколько лет назад, уверен Марк. Как можно все привязывать к интернету, если любой хакер может изменить данные нажатием пары клавиш? Уже беспокоится 709-й. Но вот здесь еще раз. С одной стороны, электронный документ страшно удобно. С другой стороны, у нас мгновенно возникает ощущение неуверенности в завтрашнем дне, потому что нам каждый день рассказывают о сотнях тысяч, миллионах хакерских атак, о всяких киберпреступлениях, которые совершаются на всей планете Земля. Но и поэтому, да, нам хотелось бы, чтобы нас перестали бюрократы затаскивать по своим кабинетам с тем, чтобы мы приносили все время какие-то странные документы. А с другой стороны, эти бумажки единственное, что подтверждает действительно факт нашего существования. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вот буквально недавно произошла интересная ситуация. Я, безусловно, согласен с тем, что бумажные носители, они подтверждают какие-то права гражданина, печати, штампы и так далее. 3 секунды буквально расскажу. Значит, сбойнул сайт госуслуги.
Так.
И из-за этого получилась ситуация, что у меня порядка 5 штрафов были не оплачены. Вот вам, пожалуйста, вот вам система. А вот как раз наша доблестная почта России мне прислала эти все документы. Вот, только по ним я их штрафы оплатил. То есть... вот так. Поэтому все-таки я согласен с тем, что должен существовать какой-то определенный документооборот. И должна существовать какая-то определенная база большая, где будут храниться все документы.
Чтобы бумажка дублировала электронный документооборот, но получается, что как-то... Да, данные у них будут, но они на всякий случай будут всегда требовать подтверждения. Какая-то бессмыслица.
Ну, почему бессмыслица? Ведь существует же у нас, предположим, RAID-массив так называемый, да, где электронный документ дублирует еще один электронный документ. Вот. Я считаю, что бумажка все-таки она нужна.
Бумажка. Спасибо. Бумажка надежнее. Сейчас 15 часов новости.